Тема моей проповеди «Ты, семья, церковь». Есть три свидетельства христианина перед другими людьми и духовным миром. Какой я есть и как меня воспринимают другие. Первое. Какой ты сам христианин или христианка? Второе. Какой твой брак и семья? Взаимоотношения между мужем и женой, детьми и родителями. И третье. Какова твоя церковь, частью которой ты являешься, и какая ты ее часть? Сегодня мы рассмотрим только первую часть проповеди «Ты». Какой ты христианин или христианка? Насколько близкие окружающие тебя люди видят в тебе образ Христа? Насколько ты в своей жизни подражаешь Господу? Апостол Павел свидетельствовал о том, что он подражал и стремился быть таким же, как Христос. Он писал Коринфской церкви: «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Он же писал Филиппийской церкви: «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Когда в человеке и христианине отражается или проявляется образ и подобие самого Бога, это достойно примера и всяческого подражания. Это бесконечно радует самого Господа и должно быть целью нашего духовного роста, преображения во Христе. Но здесь же Павел дает обратное печальное свидетельство, причем это свидетельство не о язычниках, не знающих Бога, но о христианах, которые вследствие греха и отступления от Бога утратили в себе этот самый образ Божий. Они не просто перестали подражать Христу, но даже стали врагами креста Христова или его искупительной жертвы. Павел пишет: «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном». Апостол переживает и плачет об этих людях, об их участи, потому что их настоящим Богом стало чрево, а будущим – погибель. Это категория людей, которые не стремились, чтобы уподобление Христу проявилось в их благочестии. Они мыслят о земном, об удовлетворении своих физиологических потребностей и похотей. Насыщение чрева, живота становится смыслом жизни. Но здесь не об обжорстве речь. Живот – это есть совокупный образ привязанности к земным ценностям и приоритетам. Они мыслят о земном. Чтобы понять истину, что значит их Бог чрева, посмотрим несколько увещеваний самого Христа. Матфея 4 глава, 3-4 стих, известная история о искушении Христа в пустыне. Действие разворачивается по окончании 40-дневного поста, и приступает к нему, то есть ко Христу, искуситель, и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Сатана в своем искушении пытался изменить систему ценностей и жизненных приоритетов. Он говорит: «Самое главное тебе покушать, ты же ведь голодный. Ты умрешь без пищи, она нужна любому человеку». Казалось бы, логично. Но Христос говорит вот эту мысль ему и нам всем: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. По-настоящему только тот человек будет жить, который вкусит слово живого Бога, растворит его верой, усвоит. Написано: «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Именно духовная пища, которую мы с вами, в том числе сейчас, вкушаем, размышляя над Словом Божьим, дает нам жизнь, и жизнь с избытком, и жизнь вечную. Сатана в своем искушении делал ударение на временного физиологического человека, его тело, которое создано из праха и по смерти через тление в прах возвратится. Господь же говорит о нашем внутреннем человеке, о душе и духе, которые вечны. Этому внутреннему человеку нужна пища особая, не шашлык и ананас, но слово живого Бога. Христос спрашивает, душа, не больше ли пищи и тела одежды? Что мы ответим? Конечно, больше. Он спрашивает, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою? Что мы ответим? Конечно, не будет никакой пользы, если даже весь мир приобретет, но навредит душе. Иисус беседует с самарийской женщиной у колодца и просит ее дать ему воды. «Дай мне пить». Женщина самарийская говорит ему, «В удивлении, как ты, будучи иудей, просишь у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Но Иисус сказал в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то сама бы просила у него, и он даст тебе воду живую». И идет этот диалог, она ему говорит, «Мне нечем почерпнуть, неужели ты больше отца нашего Иакова?» Но он ее убеждает, что всякий, кто пьет вот эту вот колодезную воду, возжаждет опять. Но кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, живущей в жизнь вечную. И она понимает, что что-то важное сейчас происходит. Она хочет получить эту необычную живую воду, не колодезную, не газировку, не лимонад, не кока-колу, а то, о чем говорит Господь. И она еще наивна, и она говорит, дай мне той воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Она не понимает еще до конца, но этот разговор продолжается. И Господь в дальнейшей беседе дает ей живую воду своего слова. Она пьет из его уст. Она уверовала в него. Он простил ей грехи, исцелил ее душу, освободил от внутренних терзаний из грешницы, неприличной женщины, с которой в деревне никто ввиду ее порочной репутации не хотел иметь общения. Она превращается в праведницу, миссионерку, благовестницу о Христе. Она оставляет в ведрах эту обычную воду, за которой пришла и которую даже уже почерпнула. И вместо того, чтобы эту колодезную воду понести домой, употребить ее в своих бытовых целях, борщ сварить, пол помыть, белье постирать, она бежит к односельчанам рассказывать об Иисусе Христе. Посмотрите, кого я встретила. Почему? Да потому что внутри нее бьет источник этой воды, текущей в жизнь вечную, и она, в свою очередь, хочет напоить этим других. На этом примере Господь вновь учит нас о приоритетах, о том, что вечно, и забота о чем больше, чем временные земные хлопоты. И в этот момент приходят ученики из деревни к колодцу, где только что состоялась беседа Господа с самарянкой, и говорят ему, прося, «Равви», то есть учитель, «ешь». Ученики проявляют о нем искреннюю заботу, зная, что он голодный, приносят ему что-то вкусненькое наверняка, купленное на базаре или приготовленное радушными там женщинами той местности. Они, может быть, рассчитывают даже на похвалу от Господа за их хлопоты. Вот он, лук, чеснок, ливерная колбаса, вот это. И Христос, как всегда, удивляет. Он сказал им, «У меня есть пища, которую вы не знаете». Посему ученики говорили между собой, «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершать дело его». Или по-другому, «Я только тогда по-настоящему сыт, когда поступаю по воле Божьей и совершаю его дело». Потрясающе! Он свидетельствует им, «Я уже сыт, потому что исполнил волю Бога. Я оказался на этом месте у колодца. Я сыт потому, что послужил этой несчастной женщине, не знавшей Бога. Я проявил к ней внимание, любовь, не прошел мимо ее проблемы. Теперь она знает меня, она искуплена мной от грехов. Я дал ей живую воду, и пока мы с вами здесь говорим, она уже рассказывает другим обо мне. Я сыт, мой духовный голод утолен, жажда утолена, и это произошло и у той женщины также. Когда человек кушает пищу, вкусную, насыщается, это прекрасно. Это не только удовольствие, это необходимость физиологическая. Человек не может выжить без пищи и воды. Он просто умрет. Христос учит нас, братья и сестры, что мы должны, что мы можем быть только тогда по-настоящему духовно сыты и довольны, когда живем по воле Божьей и служим Ему. Аминь. На поиске пищи нам нужно иметь не только физическую сытость в этой жизни для нашего живота, но духовную сытость для нашей души. Мы понимаем этот момент. На поиске пищи мы тратим кучу сил, энергии, зарабатываем деньги, как написано, все труды человека для рта его. Ездим в магазины закупаться, варим, причем не просто вермишель, а стараемся там а-ля труфеля, сервируем стол, вкусно едим, кормим других. Мы дня себе не можем представить без насыщаемости нашего желудка. Пост даже порой нам кратковременный нелегок. А как обстоит дело насчет не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих? Как насчет спать не лечь, если в этот день мы не исполнили волю Бога и что-то для Него не сделали, как-то Его не прославили? Иисуса Христа вновь находят тысячи людей, которых Он накормил. Они снова проголодались, они в предвкушении вкусного сытного стола. Он смотрит и говорит: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог». Бог говорит сегодня каждому человеку, о чем надо стараться, где прилагать усилия. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. И кормилец наш в этом – Сын Человеческий, Господь Иисус Христос. Таким образом, Господь хочет, чтобы мы поняли и правильно расставили приоритеты в своей жизни. Искать не тленного, временного, но вечного. Идти не вслед своих прихотей и похотей, но творить волю Божью, совершать Его дело. Забота о вечной душе больше, чем плотские удовольствия, тем более греховные. Петр пишет о категории лжеучителей. Они выстроили свою жизнь вокруг земных благ. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаана, сына Васорова, который возлюбил мзду неправильную, неправедную. Мыслящие о земном есть те, кто привязан ко временным земным интересам и ценностям. Павел свидетельствует об одном из таких братьев. «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». Этот Димас оставил служение Богу, прельстился лживой привлекательностью нынешнего века. А есть ли сегодня такие Димасы в поместных церквях? К сожалению, да. Павел напоминает всем нам, братья и сестры во Христе, конечную цель нашего странствования на земле. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Так говорит Господь. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царство Божие, и все это приложится вам». Бог лично с большим уважением свидетельствует о Иове, который был непорочен, справедлив, богобоязнен, удалялся от зла. Господь Христос свидетельствует о верности своего свидетеля Антипа, который во время гонений не отрекся от веры, был умерщвлен, став мучеником за Бога. Сколько замечательных, добрых свидетельств мы имеем о наших современниках, братьях и сестрах, живущих рядом с нами, находящихся в наших церквях, об их богобоязненности, посвященном служении Господу, жертвенности. Хотел бы обратить ваше внимание на одну реальную историю, описанную в книге «Деяния апостолов» в 9 главе с 36 стиха. 9 глава «Деяния апостолов». В Иопии одна ученица именем Тавифа, что значит «серна», она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице, а как Лида была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними, и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Мы не знаем, какого точного возраста была эта сестра Тавифа. Нет указывающих фактов, что она была замужем или вдовой. Такое писание обычно подчеркивает. Ничего не сказано, что у нее были дети. Нет упоминания о ее родителях. Возможно, она была сиротой. Ее имя Серна. Я посмотрел, вообще серна очень грациозная, красивая, парнокопытная, млекопитающая из семейства козьих. Мы вот поем «Лань, как лань желает». Кто косулю видел? Видели косулю? Очень такие приятная такая вот образ, не случайный. И поэтому осмелюсь предположить, что Тавифа соответствовала своему имени Серна. Была симпатичной, молодой, незамужней девушкой или молодой женщиной, какой-то такой легкой, стремительной, изящной. Ну, по крайней мере, вот так в моем воображении, как я воспринимаю. Она умерла. Еще не пожила, не вкусила счастья супружества, о котором мечтают девушки. Не познала заботы материнства. Занемогла и умерла. Трагедия. Что это была за болезнь, мы не знаем. Рак, инфаркт, COVID-19. Люди, оказывается, могут заболеть и умереть, причем даже молодыми. Или несчастный случай, что тоже бывает, на то он и случай. Мы не планируем, сколько нам жить. Мы можем думать и мечтать, но никто не знает завтрашнего дня, что с нами произойдет. И я думаю, и она не догадывалась, что в таком юном возрасте она сляжет на ложе болезни и оттуда уже не выберется. Поэтому ко встрече с Богом нужно готовиться не с пенсионного возраста, как наивно думают некоторые юные особы. Поживу, мол, возьму от жизни все в свое удовольствие, причем нередко удовольствие греховное. Зачем в монашки записываться, если есть возможность в этой жизни еще зажечь и оторваться? В Библии написано: «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое». Обратите внимание, вкушает сердце опять твое, а пища-то другой идет. «Твое радости во все дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих». Но важное – пометочка. Вот без этой пометочки, если бы там была точка, может быть, жить было легче, веселее, беззаботно и безответственно. Но там есть продолжение. «Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Аминь. Представляете, как важно? «Только знай, что за все Бог приведет тебя на суд». Господь людей ни в чем не ограничивал, начиная с времен Адама и Евы. Он просто предупреждает всегда о последствиях. Возьмешь плод, съешь, будет то-то. Но часовые не стояли у плода. И часовые эти не стоят, кроме нашей совести и кроме внутреннего вот этого щелчка, угодно Богу или нет. Вот такой у нас внутренний часовой. Поступить по воле, угодить Богу или против Него. Только этим мы руководствуемся, больше ничем. И Господь хочет, чтобы только этим мы и продолжали руководствоваться в нашей жизни. Поэтому предупреждая о последствиях. И если ты это знаешь, юноша или девушка, или старец, или старца, то будем посмотреть не только смотреть по сторонам, но еще и вверх, как мы живем, что мы делаем. Молодые парни и девушки, вам нужно успеть стать учеником или ученицей Господа Иисуса Христа уже с детства, юности, потому что Бог может распорядиться вашей жизнью и смертью по-разному. И мы знаем тому примеры, как и этот, например. Обратите внимание, дорогие, на важный факт об этой сестре. Она была ученицей. Не ученицей гимназии и фахобершули, не ученицей повара или швеи. Нет. Она также не училась подражать в стиле и внешних манерах какой-либо актрисе, певице и даже кукле Барби. Нет, она не стремилась вести себя так, как ее молодые сверстницы, ходя по клубам и дискотекам. Нет, она не подражала другим девушкам, выставляя в интернете полунеприличные фотографии, стремясь показать всему миру, какая она смазливая, добиться от мальчиков, парней, мужчин многочисленных лайков и комментариев в фейсбуках, инстаграмах, одноклассниках, ватсапах и прочих цапов. Нет, Тавифа не училась прилежно осваивать уроки соблазнения и кокетства, не искала женихов в светских чатах. Кто-то подумает, что такое проповедник говорит. Во времена апостола Петра интернеты. Да у Тавифы не было просто такой технической возможности. Ни хэнди, ни лептопа. Не в этом дело. Даже если бы у него были все такие технические возможности, она бы не делала того, что Богу не угодно. Почему? Потому что она понимала истину. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. Потому что была его, то есть Бога, ученицей, хорошо усвоив урок, не хлебом единым, будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Потому что слушала слово Господа и его наставления, выполняла его волю, совершала служение в его славу. Она хотела подражать его характеру, поступкам. А хочешь ли ты? Хотим ли мы, брат и сестра, того же? Она, конечно, знала из книги Бытия, что Бог сам лично подвел Еву к Адаму. Бог в свое время, если есть на то его воля, даст того мужа, который будет от него самого, и которого не надо активно искать самой, да еще и не ко времени. Нужно вырасти, сначала набраться ума, сформироваться в характере внутренней, потому что брак – это не физиология прежде всего, а ответственность и жертвенность. Брак – это когда ты другого любишь больше, чем себя. Семейное счастье – это не тогда, когда ты просто выходишь замуж, чтобы быть замужем, а когда ты выходишь замуж за правильного, искренне любящего тебя человека, которого тебе дал Бог. Одно из двух. Либо нужно жить счастливо в браке, либо счастливо без брака. Жить в браке несчастливо – это худший из вариантов. Я сейчас не призываю разводиться. Не исказите мою мысль, восприятие. Я рассуждаю сейчас о замужестве браке, либо незамужестве безбрачии. Но счастливый брак не может случиться раньше, чем ты станешь истинной, посвященной ученицей Христа, и твой избранник-муж тоже не станет истинным его учеником. Только будучи в Господе, строя брак на фундаменте библейских принципов, во славу Иисуса Христа можно быть счастливым в супружестве. Если созидать брак без Бога, то это строительство не на камне, а на песке, зыбкое, ненадежное, и во время жизненных испытаний такой брак может легко разрушиться, слишком высоки риски. На своем эгоизме, амбициях, греховной природе, доброго и благословенного брачного союза не создашь. Поэтому столько разводов и трагедий от того, что браки оказываются бракованными, в полном смысле этого слова, некачественными. А важно, чтобы брак не был браком. Скажу другое. Возможно, Тавифа и не хотела выходить замуж вообще. Не потому, что такой возможности не было. Парень предложение не сделал. Но потому, что Библия позволяет оставаться незамужней и неженатым. Нам не нужно стереотипно мыслить, если ты в браке, то счастливая, а если без брака, несчастная. Некоторые женщины в несчастливом браке, если бы могли повернуть время назад, да и мужчины тоже, посчитали бы, что лучше было бы, может быть, в свое время не вступать в брак, чем иметь сейчас то, что имеем. Знал бы, где упасть, соломку бы подстелил. Записал цитату себе, понравилось. Люди делятся на два типа. Одни с тобой при определенных условиях, другие в любых обстоятельствах. Понимаем? Супружество и материнство не выпало на долю Тавифы. Но для нее это не было поводом предаваться чувству неполноценности. Она себя неполноценной от этого, больше, чем уверен внутри, вот, не считала. У нее не было надобности соперничать с замужними женщинами. Она не завидует матерям с детьми. Как Бог дал. Вот так он ее обустроил в жизнь. И слава Богу, как есть. Она это понимает. Ей не нужно было за свои права бороться, какие-то усилия прилагать. Она уже личность, она уже дорого, бесконечно дорого, такая, как есть, в том положении, в каком есть, в Божьих глазах. И пусть она не стала благословенной женой и доброй матерью, но она стала ученицей самого Господа. Она была скромной, больше, чем уверен я, незаметной. Ее служение состояло в том, чтобы шить для бедных в общине. Иголка, нитка, вот ее искусство. Казалось бы, мелочь, но Писание говорит, ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. А также написано, чистое и непорочное благочестие перед Богом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях. Не презирать, в смысле презирать, как это сказать по-другому, чтобы меня правильно поняли? Присматривать, чтобы обращать внимание, да. Прежде чем последовать за Иисусом, Тавифа приняла его в свое сердце. Он стал ее избавителем, ее Господом. На этом она не остановилась. Она захотела передать свою веру дальше, служить другим. Настоящая вера всегда желает проявиться в конкретных добрых делах. Кто следует за Иисусом, перенимает от Него любовь и заботу по отношению к другим людям. Поэтому Тавифа делает то, что у него лучше получается, усердно шьет для бедных вдов. Иопия – это порт Средиземного моря, там рыбаки. Там много вдов, и, возможно, в суровое время, как говорят историки, почему там было много вдов, потому что главный промысел был рыбацкий. Мужья уходили ловить рыбу, обеспечивать семьи, были шторма, многие погибали. И в этой местности, в этой церкви христианской, так было много вдов. И время было непростое, тяжело было в плане материальном. В то время не было организаций, джоб-центров, социалантов, каких-то фондов. И поэтому Бог полностью возложил это на христианские церкви. Братья и сестры поддерживали друг друга в материальном служении, во всех нуждах, тем более по отношению к вдовам. И Бог особо вдовам дает обетование, обещая, что Он сам будет их супругом. Исаия 54 глава 4-5 стих. Они стояли под Его особой защитой, и как ученица Иисуса Христа, Тавифа знала, что она может этим обрадовать самого Господа, заботой об этих вдовах, которых он особенно любил. Она не просто проводила время, она усердно работала от всего сердца, видела, замечала, кто в чем имеет нужду. На тебе платье, на тебе теплую кофточку, на тебе носки и так далее. У нее было, наверное, мало своих личных желаний. Она была счастлива и довольна от того, что удовлетворяла желания самые простые других. Мы можем быть, оказывается, счастливыми тогда в полноте, когда не наши собственные интересы и не весь мир обустроен вокруг нас, наших желаний, а тогда высшее блаженство, когда мы видим счастливые глаза других людей, которым мы послужили, явили заботу, возлюбили. Она вкушала это в своей жизни, Тавифа, полной мерой, и в этом была счастлива. Будучи одинокой, незамужней женщиной, она для многих становилась поддержкой. Одинокие могли с ней беседовать. Она была важным таким местом в теле своей поместной общины. И поэтому в лице Тавифы мы имеем доброе свидетельство характера, посвященного служению Богу. Она была исполнена добрых дел и творила милость. Как у нас с этим, брат и сестра? Как в тебе и во мне проявляется характер Христа и служение Ему? Сейчас мой сын Даниил учится в ФОСе и практику делает в одном месте, где сверстники, дети больные, без конечностей некоторых, без рук. И он домашнее задание помогает делать. Они говорят, он пишет. И я сказал своей жене, как я рад, что он попал на эту практику. Я не знаю, какая у него будет работа, но видеть нужду и помогать в нужде – это великое благословение от Господа. Но вдруг случается непредвиденное, Тавифаза не могла, умирает. И кто-то вспоминает, что там, в Лидии, на расстоянии 15 километров находится Петр, тот самый Петр, который апостол, о котором идет молва, что там, где он проходил, тень падала его и исцелялись больные. Это тот Петр, который исцелил с Иоанном одного хромого. И на него возложены надежды, его зовут, он приходит. В горнице лежит Тавифа, ее окружают плачущие женщины. Они показывают, приходят платье, которое Тавифа шила, и объясняют, какую потерю означает для них ее смерть. А об умерших часто говорят хорошее, но здесь видно, что эта потеря была действительно болезненна. Любовь, они лишились вот ее не платьев, не в этом главное было, а любви, внимания. Они так любили друг друга, эти вдовы и Тавифа, что горевали. Любая смерть – это проводы в двух направлениях. В царство вечной жизни с Господом или в вечную погибель с сатаной. Мне много раз приходилось бывать на похоронах по долгу службы. А умершим близкие могут трогательно вспоминать. Эти воспоминания разные. Как складывалась жизнь, где учился, когда женился, по какой специальности работал. На надгробных памятниках выбиты земные достижения некоторых людей. Здесь лежит доктор медицины, здесь инженер, здесь герой России, великий актер или писатель, или просто обычный человек. Есть известные кладбища, по которым можно ходить как в музее, например, Новодевичье в Москве. Там памятники из мрамора, гранита, бронзы. Как дань памяти, попытка увековечить жизнь и заслуги некоторых людей. Но наступит срок. Все могилы откроются, и из них воскресшими выйдут в новых телах те, чей прах в них покоится. Одни в воскресение жизни, другие в воскресение осуждения или погибели. Самый главный памятник, послушайте, не из гранита. Этот временный. Самый главный, каким ты был человеком, как образом Божьим. Как ты прославлял его своей жизнью и служением. Слышишь? Это памятник твоей вечности. Что говорят о тебе и обо мне другие люди? Что думает о нас сам Бог? Призываю на минутку задуматься, что будет, если вдруг завтра мы умрем. Что на похоронах о нас скажут люди, о чем будут вспоминать? Какой плод, какой след мы оставим в жизни? Были ли мы светом этого мира, солью этой земли? Отражали ли образ Христа? Будем ли иметь о себе доброе свидетельство, как о настоящем христианине или христианке? Петр выслал всех вон, преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Аллилуйя! Слава Богу! Петр делает то, что в подобных ситуациях делал Господь Иисус. Он высылает людей молиться и воскрешает Тавифу через силу Божью. Повествование о Тавифе напоминает нам о воскрешении дочери Иаира, начальника синагоги. Христос также обращается к ней со словами «Талифа куми», воскрешает ее и возвращает к родителям. Таким образом, мы видим, что Господь Иисус Христос действует Духом Своим через Петра, воскрешая девушку. Это становится известными по всей Иопии. Многие идут, смотрят на нее живую и обращаются ко Христу. Это весть о воскрешении на первых полосах газет, телевидения местного, радио. Она вытеснила все остальные новости. Люди идут в то место, подобно как тысячи стекались к Лазарю, чтобы увидеть того, кого воскресил Господь. Она служила Тавифа, Богу, при своей жизни. Она служила Богу, когда умерла, сердечно давая переживания тем, кто ее узнал. И она послужила Господу, когда она воскресла. Человек, посвятивший свою жизнь и смерть, и воскресение, служение Христу. Слушайте, церковь. Наступит срок, и Бог однажды воскресит всех истинных учеников Его, которые отражали в себе Его образ, которые совершали во славу Его посвященное служение, которые, как самарянка и Тавифа, хорошо усвоили урок. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. Если ты такая или такой, ты можешь смело рассчитывать на то, что Бог, как Бог воскресил из мертвых Тавифу, так Он воскресит тебя, но уже для вечной жизни, и радоваться этому великому обетованию Бога. Но если ты идешь по следам Валаама или Димаса, хорошего не жди. У каждого из нас есть выбор. Какой сделаешь ты? Следовать за Христом или в противоположном от Него направлении? Давайте честно перед Богом ответим на следующие вопросы. Стараюсь ли я ходить в Господе достойно или нет? Что для меня является приоритетом в жизни, временное, земное или вечное, небесное? Дорогие, каждый день, прожитый на земле, либо что-то бросает нам в копилку вечности, либо нет. Или ты своей жизнью соберешь сокровища на небе, или, собирая земные сокровища, окажешься полным банкротом вечности. Помни, корень слова «богатство» начинается со слова «Бог». Прими решение жить так, как этого желает Бог, и живи. У нас есть хороший повод помолиться и даже покаяться. Давайте встанем.